Итак, друзья, у нас сегодня 22 января 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши архивы в нашем магазине shop.openyoga.ru. Наши курсы для систематического изучения йоги. Курс.openyoga.ru. Друзья, сегодня мы с вами продолжим серию наших лекций под эгидой «Йога и свобода». Кстати сказать, переименуйте, пожалуйста, все предыдущие лекции в «Йогу и свобода». «Йога и свобода». А то непонятно, вопросы и ответы, это, ну, как бы так, ни о чем не говори. И еще раз я буду вам напоминать, надоедать, чтобы вы от меня отмахивались, чтобы это вам надоело, основную идею того, что все в ваших руках. Как захотите, так и будет. Вы свободны, соответственно, вы всемогущи. Как волей изъявите, так все и развернется. Я же вас призываю, чтобы вы развернулись таким образом, чтобы как можно быстрее, эффективнее и добрее сделать свою вселенную лучше. Со всеми входящими в вашу вселенную живыми существами. И помните, что все свершения, которые вы замысливаете, необходимо начинать осуществлять уже с молодости. Вот я сегодня очень интересную книжку прочитал. Там был такой пример, что, скажем, в учебниках рисуют какому-нибудь Дмитрия Ивановича Менделеева. Борода огромнейшая. Значит, там или этого самого Галилея. Старцем преклонным. Ньютона. Тоже уже человек такой бывалый, пожилой. Но при этом все почему-то забывают, что все основные свои открытия и все свершения они творили, когда многие из них, что называется, были безусыми юнцами. А только лишь потом потребовалось время, дабы осознать и признать их заслугу. Поэтому будьте готовы уже сейчас, ваши, сколько вам там лет, делать прорывы. Если вы сейчас их не сделаете, вы их не сделаете никогда. Вы чего-то ждете, Вселенная чего-то ждет от вас. В результате друг на друга вы смотрите, микрокосм смотрит на макрокосм, макрокосм ждет от микрокосма хоть какие-то телодвижения. А вот что называется и ныне там. Время – фактор невосполнимый. Время – фактор очень-очень такой коварный. Вот сейчас вы можете что-то практиковать, у вас есть силы, желания, друзья, что-то делать. Поверьте, с течением лет все исчезает. Если вас интересуют сейчас какие-то экзотические практики в йоге или какие-то методы экстатические, на которых у вас есть стремление, желание, возможность их осуществить, то с каждым годом этого будет все меньше и меньше. Это закон Вселенной. Тогда придется, что называется, до следующей жизни ждать. В то же самое время вы абсолютно всемогущи. Все начинается с понятия свободы в йоге. Вы свободны. Воспользуйтесь правильно этой свободой. Воспользуйтесь без причинения вреда другим. А по сути дела воспользуйтесь рационально этой свободой. Если вы не будете причинять вреда, то, воспользовавшись своей свободой, вы не ущемите свою же свободу при следующем шаге. Ну и теперь давайте мы вас немножко разогреем. Адреналин, кнопка готова? Готова. И сейчас кто-нибудь себя похвалит.
Угу. Карандасов Вячеслав.
Вячеслав. А где эти самые наши... Микрофоны-то есть или нет, друзья? Да, это, знаете, этот Буриданов осел. Знаете, это загадка, когда осел стоит на развилке дорог, равно удаленный от двух стогов сена. С математической точки зрения он должен умереть от голода, так как не сможет выбрать, какой же идти. Вот.
Карандас Вячеслав, третья группа. Что хорошего? На работе проект сдали в срок, без задержек. Я считаю, это хороший результат.
Браво, 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 браво. Да, похвалить есть себя за что. А следующая, как бы нам назвать, жертва адреналин кнопки как-то неблагозвучно звучит. Вот открывается конкурс на то, как бы назвать следующего претендента. Друзья, давайте мы подумаем. Ведь знаете, как собаку назовешь, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот. А следующий, ну пусть да, в первом приближении счастливчик, расскажет нам, какие три указа он примет после того, как вдруг внезапно осознает свою свободу и достигнет власти, равной президенту. Задумался.
Светлана Владимировна.
Еще раз, кто там был? Светлана Владимировна здесь?
Да, да.
Ага, замечательно. Друзья, это вот он так долго думает, это какой-то процесс идет, да? Или это запрограммировано?
Процесс идет,
ага.
А сколько? Три закона?
Да, три. Ну, хотя бы один.
Ну, первый закон... Я бы снизила зарплатные налоги.
Налоги вам не нравятся. А,
да,
хорошо.
Потому что в настоящий момент большинство зарплат у нас черные. Я хочу, чтобы народу платили зарплаты белые.
Ага.
А вот. Потом я бы ввела какое-нибудь поощрение тем, кто занимается здоровым образом жизни и мало болеет. Потому что в настоящее время у нас есть поддержка только тех, кто много болеет. Инвалидов и... Угу. Поощряется, получается.
Разумно, да.
И третье. Наверное, на законодательном уровне я бы утвердила йогу и вела бы ее как часть учебной программы в учебных заведениях.
Вот как только это произойдет, да, браво! Друзья, вот в отношении третьего пункта, как только это произойдет, это будет начало конца йоги. Да. Так, у нас кто-то не может войти. Друзья, особенно студенты старших групп, как-нибудь проявите свою свободу, инициативу. Все в ваших руках. Усадите, дайте место. Друзья, в чем самая большая проблема? Самая большая проблема нас с вами в том, что мы не верим в себя. Просто не верим в себя. Мы даже гипотетически не желаем применить себе статус, который мы заслуживаем. Мы считаем себя забитыми и слабыми. Соответственно, волеизъявляем быть забитыми и слабыми. И такими и становимся. И поэтому иногда даже... Вот такие, мечтания, как это было в «Мертвых душах» у Манилова, они чрезвычайно полезны. Они убирают жесткие клише в вашем разуме, жесткие предустановки в вашем разуме. Они расшатывают хватку вашей негативной кармы. Конечно же, это не имеет никакого отношения действительно к маниловщине и к прожектерству. И знаете ли, как вот Помните, другой персонаж русской классики Обломов был. Человек с совершенно трагичной судьбой. Чрезвычайно выдающийся, подающий надежды, но у которого дальше, так сказать, каких-то измышлений дело не шло. Но и обратная сторона. Если же у вас не будет даже в мыслях гипотетической возможности, что вы завтра станете свободными, богатыми, счастливыми, принимающими решения, если вы не будете себя ставить в положение человека, наделенного властью, то вас ждет как минимум несколько проблем. Первая проблема заключается, как я уже сказал, в том, что вы где-то будете подсознательно волеизъявлять, чтобы этого не было, или как можно дольше не было. Второе, что когда это к вам придет вдруг из-за стечения вашей положительной кармы, вы будете не в состоянии этим воспользоваться и упустите момент. Почитайте успешные истории западных бизнесменов. Везде одна и та же, так сказать, красной нитью проходит идея, что они всю жизнь свою готовились к этому моменту реализоваться. Они же знали, что он наступает, что он недолговечный этот момент, что если не успеешь его ухватить и им воспользоваться, он уйдет. Так вот, они всю жизнь готовились, а потом, когда он наступал этот момент, зубами в него вцеплялись и действительно преуспевали в этой жизни. Или словами йоги они реализовывали свою свободу. Они реализовывали свою свободу и расширяли ее. Конечно же, это более примитивный вариант расширения свободы, скажем, через увеличение вашего благосостояния, через увеличение количества денег или власти, или признания другими. Это все, конечно же, всего лишь частичная свобода, она условная свобода. Но это путь к следующему шагу, когда вы осознаете, что такое безусловная свобода, и начнете к нему двигаться. И вот если вы не будете уже сейчас примерять на себя то, чего вы хотите, или если вы не будете расшатывать свои жесткие, сформировавшиеся в результате тяжелой жизни, окружающего влияния, зомбирующего действия средств массовой информации, вот этого отношения к тому, что вы никто и зовут вас никак, то в один прекрасный момент, знаете, откроется этот коридор возможностей, а вы им не воспользуетесь. Знаете, на этих зимних каникулах было совершенно уникальное явление – солнечное затмение. Я не знаю, много ли из вас знали о нем или нет. Огромное количество йоговских практик, и в первую очередь практик триады, построено на практике триады, они в общем-то в этом смысле очень могущественные, построены на усиление их всякого рода явлениями. То есть, вот в момент солнечного или лунного затмения происходят какие-то явления, которые мы сейчас еще не знаем толком. Они не имеют никакого отношения к мракобесию, это, вероятно, объективные законы природы, но на более тонком уровне. Если в этот момент практиковать, то результата можно достичь во много раз больше. Но сколько длится это затмение? Час, два, три? Ну, плюс-минус там. То есть успел в этот коридор попасть, осуществил практику, даже если все предпосылки этой практики не позволяли тебе достичь успеха. Даже это как в бизнесе, даже если у тебя не хватало образования по тем или иным финансовым, значит, вещам, или у тебя денег не хватало, или еще чего-нибудь у тебя не хватало. Но вот ты воспользовался волной благоприятной и перескочил опасные рифы, и опять в открытый океан свободы ушел. А пропустил это момент, когда эта волна позволяет твоему кораблю перескочить рифы, которые ты не в состоянии, значит, это обойти? Ну что ж, остаешься на прежнем месте. И уж я не знаю, пользовался ли кто-то, значит, практиками триады во время этой, значит, этого солнечного затмения или нет, но когда после затмения я взглянул на солнце и увидел огромнейшее галло, достаточно редкое явление, и опять же косвенный признак того, что все-таки кто-то воспользовался. То есть есть какие-то такая некая корреляция между какими-то атмосферными явлениями и, то, значит, и людьми, которые в тот или иной момент практикуют те или иные практики, в первую очередь связанные с триадой. Об этом в первую очередь нам говорит вот Тибет. Ну, там, правда, еще и географическое положение страны такое, оно на высокогорье, там легче эти переходы осуществляются. Там сплошь и рядом, если практика удалась, жди либо радуги на небе, либо галлу, либо еще какого-нибудь светопредставления. А тут у нас, здесь, в Москве. То есть, вот кто-то подготовился, кто-то примерил на себя уже возможность осуществить, ждал благоприятного момента и воспользовался им, а другие нет. Так вот, очень полезно на себя примерять те полномочия, которые и так уже у вас есть. Это очень серьезный момент. Наконец, это просто тупое расшатывание, знаете, челюсти смерти, челюсти вашей негативной кармы держат вас, не пускают вам двинуться ни влево, ни вправо. Но вы своими мечтаниями, своими намерениями, своей визуализацией расшатываете, расшатываете эти тиски зубов смерти. И рано или поздно можете выскользнуть из них. Поэтому вот этот вот фактор, недооценивать свою силу, это фактор на самом деле очень плохо влияющий на ваше будущее развитие. Конечно же, обратная сторона всегда смешная, когда человек переоценивает свое кармическое положение, чем оно есть на самом деле. Но и недооценка гораздо страшнее. Маленький ребенок сперва играет в маленькие кирпичики, значит, из кубиков строит дома, а потом строит настоящие, значит, дворцы из бетона. Вот точно так же и здесь. Примерять на себя надо состояние свободы в большем объеме еще до того момента, как вы им воспользуетесь. И, наконец, третий фактор, который крайне важен, это испытание медными трубами. Итак, вам сейчас плохо, у вас нет денег, у вас нет там работы, жилья, там, мужа, жены, любовницы, любовника, еще кого, чего-нибудь или кого-нибудь у вас нет, от чего вам кажется, скажем, жизнь невыносимой. Мерседеса нового, там, повышение по карьере, по службе. И вам кажется, что... Да что мне об этом думать? У меня нет самого элементарного. Но, друзья, все в этой вселенной рано или поздно заканчивается. Заканчивается бедность, заканчивается зависимость. Все заканчивается, все подчинено закону кармы. Как только ваша негативная карма в этом плане изживет себя, самым волшебным образом разрешится ситуация иной раз. И вот самое страшное начинается после этого, когда вы не будете не в состоянии воспользоваться своей свободой. Свобода есть, а вы ничего не делаете. Более того, не пользуясь свободой, то есть и при отсутствии вот этих предыдущих негативных кнутов, заставляющих вас двигаться, вы перестаете вообще что-то делать и скатываетесь в скотство. и тем самым пользуетесь моментом своей свободы или своей положительной кармы, не для того, чтобы сделать этот рывок в сторону еще большей свободы, а просто его как бы обращаете опять же против себя самого, и в результате оказываетесь еще большей, худшей ситуации, когда это окно свободы закрывается. То есть не дай Бог неподготовленному человеку слишком большие возможности без осознания вот этого идеала свободы. Ведь он же может воспользоваться ими неразумно, что приведет к сокращению его свободы. Поэтому крайне важно, друзья, мечтайте. Мечтайте о свободе. Мечтайте о своем следующем состоянии. И как только лишь у вас появляется свобода что-то сделать, тут же вспоминайте тот алгоритм, который мы здесь с вами изучаем, зубрим, алгоритм принятия решения, сокращающий количество ошибок и оберегающих вас от того, что вы воспользуетесь своей свободой и сократите ее в долгосрочной перспективе. А вот сейчас следующий, как у нас сказано там, счастливчик, да, расскажет нам про этот алгоритм. Лариса здесь? Нет Ларисы. Минус. Следующий счастливчик. Ирина? Да, микрофон дайте, пожалуйста.
Алгоритм принятия решения следует.
Представиться еще раз.
Баязитова Ирина, третья группа. Ой, четвертая группа.
Это хорошо, это хорошо. Вы уже мысленно в третьей группе. Вы помните, у нас меритократия. То есть как потопаешь, так и полопаешь. Как будешь работать, так быстрее и получишь. Да, у нас в этом смысле можно ускорить до известной степени как бы прохождение тех или иных моментов в изучении йоги и получать следующие полномочия в зависимости от того, значит, как вы работаете. Угу.
Значит, алгоритм принятия решений в йоге следующий. Вначале мы вспоминаем, что мы свободны абсолютно от всего и свободны принимать любое решение. Далее мы вспоминаем о том, что у нас существует наш кармический долг перед другими людьми. И поэтому мы должны поступать ответственно.
Я сразу хочу поправить. Слово «кармический долг» не совсем адекватное слово. Просто долг. Почему? Потому что кармический долг это то, что к вам придет, не спрашивая. А понятие «просто долга» это понятие вашего признания других людей, которые, может быть, ужали свою свободу, дабы дать возможность вашей свободе раскрыться. Поэтому здесь просто долго. Угу.
Мы вспоминаем о том, что у нас есть долг перед другими людьми.
Не просто перед другими, опять же, людьми, просто долг. Друзья, у нас долг на самом деле и перед живым миром, и перед животными, и перед растениями. Вы ходите, вы их давите. Вы пользуетесь своей свободой бегать по травке, значит, на зеленом лугу. А за эту вашу свободу расплачиваются, значит, эти все букашки, таракашки, которых вы, значит, там задавили или примяли. То есть.
Угу. Далее мы анализируем ситуацию с позиции первого и второго принципов йоги. И, соответственно, отбрасываем те решения, которые противоречат этим принципам.
Угу. Еще раз я тут же еще несколько акцентов правильно расставлю. Мы по очереди сперва применяем первый принцип йоги. То есть просеиваем, значит, на предмет решения. Если же после первого же принципа йоги решение, ну, как бы, неразумное, мы, в принципе, можем на этом и остановиться. А вот если же прошло через сито первого принципа йоги, то мы начинаем уже просеивать через второе, через сито второго принципа йоги. То есть я просыпаюсь с утра и думаю, а не убить ли мне кого-нибудь? Да? Вот. Потом вспоминаю первый принцип йоги. Но это же будет причинение вреда без этого самого, как его, крайне на то необходимости. Ну, я подумаю, да, нет, пожалуй, сегодня утром не стоит никого убивать. Да? То есть, ну, я утрирую, конечно, но вы должны понять. Вот, продолжаем.
Ну, то есть мы сначала просеиваем ситуацию через первый принцип йоги, отсеиваем все нелогичное, противоречит этому принципу.
Тоже, друзья, подождите, вот еще раз, видите, все-таки... Не зря мы столько времени уделяем первому-второму принципу йоги. Первый принцип йоги – принцип сверхлогичности. И ни о каком отсеивании нелогичности там речи не может быть. Понимаете, с позиции логики может быть. Мне надо проснуться и действительно кого-нибудь убить. Как это, знаете, это самое, чтобы по каким-то соображениям, чтобы не было там, скажем, конкурента. Чего это он конкурент, да? Он претендует на какие-то мои блага. Вот. Поэтому первый принцип йоги – это не принцип логичности, а какой принцип?
Сверхлогичности.
Да, да, доброты, сверхлогичности. Дальше.
Далее мы просеиваем возможные варианты через второй принцип йоги.
Угу.
И из тех вариантов, которые остались... Если мы практикуем используем быстрые практики, то мы применяем еще и третий принцип йоги.
Угу.
После этого, если у нас остались еще какие-то сомнения, если вариантов еще достаточно много, то мы можем обсудить ситуацию со своими единомышленниками или с людьми, которые более сведущие в данных вопросах. Выслушать их мнение, выслушать как бы глаз народа.
Uh-huh.
После этого мы еще раз вспоминаем о том, что мы свободны и вольны принять любое решение для того, чтобы пробудить нашу интуицию, сверхлогику и, возможно, принять единственное верное решение.
Хорошо, отлично. Отлично. Кто-нибудь что-нибудь хочет добавить по своей инициативе? Нет, желающих нет. Вот, но прежде чем, друзья, применять первый вот этот алгоритм или стратегию принятия решения, мы должны как минимум знать об этой стратегии принятия решения и должны знать об этом алгоритме. И кто нам, я сейчас адреналин-кнопка, назовет счастливчика, который нам сейчас озвучит соответствующий...
Промывать Юля.
Ага. Нет Юли, да? Значит, озвучит нам способ приобретения высшего знания в йоге. Да, собственно, как и обычного знания в йоге.
Голос Анжела.
Анжела здесь?
Здесь.
Напомните нам, Анжел. Микрофончик ей, пожалуйста. Откуда нам брать знания? Каким образом подходить к этому моменту?
Есть авторитарное мнение.
Авторитетное свидетельство, вы хотели сказать. Авторитарное мнение, это, знаете... Это, знаете, это такое мнение. Существует мое мнение и неправильное. Вот это называется авторитарным. А у нас все-таки авторитетное свидетельство. Вот. Но я имел в виду несколько другое. Я напомню, что сперва что сделать надо? Да, продолжите. Сперва надо волеизъявить, получить знания. Да, продолжите.
Сначала надо волеизъявить, потом... Можно кто-нибудь другой на этот вопрос ответить?
Нет, пускай поможет. Кто поможет? Какой следующий шаг?
Услышать.
Угу. Затем?
Услышать, потом зазубрить.
Зазубрить, вот правильно, абсолютно правильно. Малое... Друзья, размышлять вы сможете только лишь после того, как будете помнить, над чем размышлять. Это, знаете, это очень хороший эффект обучения студента в таком вузе. Вот он семестр ничего не делает, не делает, не делает, не делает. Потом за 3 дня перед экзаменами все вызубрит, пойдет, сдаст экзамен и забудет. Но проходят годы. И уже, скажем, если там был там, представитель какой-нибудь технической профессии, он устраивается работать. И уже в своей жизни сталкивается с теми или иными моментами. А так как он когда-то это все зазубривал, все эти знания, то они явно-неявно всплывают. И он уже начинает размышлять над тем, что он там такое на экзамене говорил. Вот. И иногда очень хорошие результаты при этом достигаются. Иногда это способствует переосмыслению некоторых основ больших-больших наук. Потому что, как правило, вот эти самые первые шаги в любой науке самые трудные. Да, так я прервал вас дальше.
Размышлять на эту тему, потом поговорить с людьми на эту тему, послушать их мнение, обсуждать с единомышленниками, потом уже, может быть, и дойдет.
Что мы забыли? Да, рассказывать или преподавать другим. Это вот примерно то, чем я сейчас здесь занимаюсь, друзья. Да? Потом, может быть, дойдет. Итак, кто нам от начала до конца на одном дыхании по инициативе, друзья? Леди Фёст.
Открытый Юго университет, группа 3, Беспова Анастасия. Вначале волеизъявите, получить знания, затем услышьте о нем, затем зазубрите его, размышляйте о нем, обсуждайте его, учите ему других, и потом, возможно, оно до вас дойдет.
Да, друзья, только вот знаете, когда мы маленько, отлично, 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 все замечательно, только маленькая такая ремарка. Вот когда мы рассматривали с вами алгоритм принятия решения, мы могли говорить очень серьезно, потому что тема очень серьезная. В данном случае это проходит в учении йоги как анекдот. Вы понимаете, да? То есть это не является такой жесткой инструкцией, да? Потому что может дойти и с первого раза, и со второго, и с третьего. Но это в такой легкой форме, такой совет облегчающий перестроить ваши умственные, мысленные структуры. Напомню, разум наш совершенен, достался нам от наших предков, предки наших предков, учителя и учительницы человечества, но мы его не развиваем. И вот иногда возникает, значит, как вам сказать, необходимость воспользоваться тем, что в нас уже и так заложено. И часто возникают всякого рода психологические зажимы. Скажем, я встречал людей, которые считали ниже своего достоинства что-то зазубривать. Ниже своего достоинства. Почему? Потому что у них процесс зубрежки и процесс понимания проходил в каких-то предметах без обсуждения с другими. Опять же, без зубрежки, без того, чтобы кому-то пытаться рассказать. Очень быстро. Но это, как правило, как результат долгой подготовительной работы. Но тот же самый человек, который, скажем, может показывать великолепные результаты вот такой умственной деятельности в области, скажем, точных наук, может застрять, как трактор в грязи, скажем, в изучении английского языка. И никакие интеллектуальные такие, знаете, аналитические способы познания, скажем, языка не помогают, кроме как, скажем, тупой зубрежки или тупой попытки общаться с носителем языка. То есть один час через пень колоду поговорить с каким-нибудь там англичанином иной раз более эффективно, чем там месяц пытаться аналитически изучать грамматику, где там какое там окончание добавляется, ударение там да, или еще чего-нибудь, понимаете, да? То есть поэтому это такой очень мягкий способ. Это не значит, что только так и никак иначе. Но, как правило, все перечисленные здесь стадии обязательно проходят в неявном виде. В неявном виде. Так мы устроим. Поэтому мы не должны, знаете, так вот так всем говорить, что сперва зазубрить, да, там, или еще что-нибудь. А это должна быть какая-то элемент доли, ну, такого легкого отношения. Жизнь очень вещь слишком серьезная, чтобы к ней серьезно относиться, да, особенно изучение. Так, чудесно, чудесно. А похвалит себя следующий.
Человек. Ольга Александровна.
Ольга Александровна.
Есть.
Да. Похвалить бы себя неплохо. Микрофон представится в развернутом виде, желательно с цифрами, фактами, значит, и конкретикой, да.
Исаева Ольга, группа 4, я молодец, меня на этой неделе очень накрыла негативная карма, у меня ужасно болит палец, но я старательно выполняю принцип
довольства.
Я не ною, и извлекаю из этого пользу.
Браво, браво, браво. Так, друзья, ну и следующий человек, опять же, давайте мы силой нашего сознания делегируем ему свободу и наделим его способностью три приказа, так сказать.
Трубский Марк.
Ага, он на работе, нет, он отпросился, следующий.
Анастасия Сергеевна.
Анастасия Сергеевна. Не, нельзя попозже. Попозже нельзя.
Да, все придется ждать пока.
Мы подождем. Мы люди терпеливы. Как раз у вас больше адреналина выработается. Нам что? У нас уже, вернее, у остальных он уже перестал вырабатываться. Значит, вот чтобы еще раз сосредоточиться, у вас есть спасительная зацепка. Вы можете сейчас прочитать мантру. Меня зовут так-то и так-то. Я студент такой-то группы. За это время первое колесико в вашем разуме провернется, зацепит второе колесико, второе, третье, и тут ваше подсознание может начать выдавать ответ. Итак, воспользуемся этой наработкой.
Меня зовут Инакова Анастасия, студентка четвертой группы открытого йога-университета. И первым законом, и пока единственным, который я придумала,
замечу,
было бы запрет хамить в общественном транспорте и вообще...
Запрет хамить в общественном транспорте. Браво, 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 браво. Чудесно, чудесно. А?
Свобода.
Не-не, друзья, это немножко из... Я просто... Еще раз, вот... Принципы построения открытого йога-университета. Ведь на самом деле, когда мы начали всю эту свистопляску, это был очень серьезный вызов и челлендж, как говорят наши друзья, значит, англичане. Дело в том, что с благословения всех наших учителей нам дан карт-бланш. Вы должны донести йогу как угодно, каким угодно способом. У вас есть аксиоматика, у вас есть практики, у вас есть наша поддержка, наше духовное, что называется, благословение. Вперед! Полнейшая свобода. Как хотите, так и сделайте. Задача только лишь одна, чтобы йога не исчезла. И перед нами стала задача построить такое место, где изучалась бы йога и распространялась дальше. Как следствие этой задачи надо было строить какое-то сообщество людей. А самые разные ведь на самом деле существуют алгоритмы решения этой задачи. Например, сделать секту, заставить каждого в нее входящего продать квартиру, подстричься налысо, облачиться, значит, в эти в лохмотья, питаться, значит, ходить с чашей для подаяния и таким образом нести древнее гуманистическое учение йоги в массы дальше. Только лишь беда в одном, что нет уверенности, что на этих вот первых претендентах это все и не закончится. Да? Вот. Есть другой способ, скажем, развернуть бурную деятельность по рекламной кампании. На каждом углу кричать, вы хотите похудеть там за 3 дня, вот она прекрасная йоговская методика. У вас проблемы с бессонницей, значит, да? То есть мы идем к вам, понимаете, да? Вот, из этой же серии. Такая же ситуация, понимаете, друзья, это попса называется. Попса. Она делает иногда очень хороший рывок, но на этом все и останавливается. Это как, знаете, стартер в машине. Вы можете на стартере пару метров проехать, но если двигатель не заведется при этом, дальше вы никуда не поедете. Вот, поэтому стал вопрос, а вообще нужна ли организация? Любая организация – это иерархия власти. Надо будет назначать самого главного йога. Значит, этого, значит, надо его там этих самых подручных подмастерий, ну то есть надо какую-то структуру придумывать управленческую, жесткую, да? Вот, и, честно скажу, люди, которые стали на путь йоги и вкусили хоть немного свободы, они очень-очень сомнением смотрят на всяк... Ну, то есть, знаете, вот эта вот личная власть уже перестает быть интересной, потому что гораздо интереснее по-другому время и ресурс потратить. Ну, в общем, я не буду перечислять многочисленные эти моменты, с которыми мы сталкивались. И в результате мы решили, что пускай идет так, как идет. Кто знает? Никто не знает. Но давайте-ка мы заложим принципы в нашу деятельность такую, чтобы не нарушать законы природы. А что сформируется в дальнейшем, слава Богу, так и будет. И самый первый принцип, как вы помните, который мы свято чтили, это принцип свободы. Вот если нам на принципе свободы удастся сделать общество людей, распространяющих знания йоги, то мы свою задачу выполнили. То есть, понимаете, в чем дело? Если мы сделаем место, которое будет как таким, знаете, оазисом свободы в темном мире обусловленности, то, конечно же, к нам потянутся люди. Если же они потянутся, они, реализуя свою собственную свободу через свое творческое воплощение в жизнь, то есть расширяя свою свободу в рамках этого маленького островка свободы, они решат все вопросы, связанные с йогой. Более того, не надо будет централизованной власти. Вот в том, что касается вопросов, знаете, где еще не ступала нога человека. Конечно же, какие-то наработки, которые уже все ошибки были сделаны, конечно же, никто не будет позволять их повторять. Но во всем остальном ради Бога. Вот принцип свободы. Обратите внимание, мы не интересуемся вашей предыдущей жизнью. Нам не интересно. Вы свободны были прожить ее до этого, как угодно. Вы живите ее сейчас, как угодно. Вы будете жить потом, как угодно, свободно. Никто, никаких на вас, вот таких, знаете, сектантско-организационно-партийных, да, политических или еще каких-нибудь ограничений здесь не накладывает. То есть, если вы будете чувствовать, что ваша свобода увеличивается, когда вы сюда приходите, здесь что-то делаете, вы здесь останетесь. Понимаете? Если же, приходя сюда, вы будете в чем-то терять свою свободу больше, чем получать, то это все развалится. То есть, и вот на первый план вышел этот баланс. Если вам здесь свободнее, чем где бы то ни было еще, вы сюда будете приходить, вы будете изучать йогу, вы понесете ее дальше. Если же наоборот, приходя сюда, здесь будут так или иначе ограничивать вашу свободу, то как только будет первая попавшаяся возможность вам изучать йогу не здесь, а в той секте, понимаете, вы убежите туда, потому что может оказаться там свободнее, понимаете, да? Вот это очень серьезный такой момент, вы помните, да, то есть власть и свобода. Власть или структура подчиненности и свобода. Это две стороны одной и той же медали. И как следствие отношения к вам, обратите внимание, что делает Виктория? Она дает вам карт-бланш. Она берет человека и говорит, ты отвечаешь за все человечество, вот тебе направление работы. Что там, друзья, выключаем свои эти мобильники. Вот направление работы, за которое ты ответственен. Никто не будет интересоваться, что ты там делаешь, как ты там делаешь. Главное, значит, сделать. То есть сделаешь, проявишь свою максимально творческую какую-то энергию. То есть расширишь свою свободу в рамках твоего дела, своего вот этого порученного дела. Поступишь, знаете как, творчески, не ожидая указаний. Не ожидая, что кто-то мне что-то скажет, вбить здесь гвоздик и здесь гвоздик. Это никому не надо. То есть сам примени свою свободу, свое творчество и вбей, где считаешь нужным. То есть это delegation responsibilities. Я сегодня что-то постоянно этих англичан это цитирую. Вот. Делегирование полномочий. Или по другим словам, максимально вам дается свобода, друзья. Это очень ответственно, надо сказать. На нас лежит ответственность за йоги. И если вы провалите на своем участке дело, то, собственно, это будет даже не ваш провал, а наш провал. И отвечать мы будем перед своими, значит, учителями, которые скажут, ну что же вы так, а? Проворонили все на свете. Вот. И очень быстро, друзья, начинает вырисовываться картина. Очень быстро, мгновенно становится понятно, кто чего стоит. Если человек примерял на себя уже вот эти вот, что называется, погоны генерала от йоги, он берется за работу и не спрашивая ни у кого там мелочной опеки, сам начинает делать. Не для нас, для йоги, расширяя свою свободу. Понимаете, вот этот вот момент свободы, он краеугольный камень. И вот на этих принципах свободы мы пытаемся сейчас хоть что-то сделать. У этой схемы, безусловно, есть один очень серьезный изъян, страшнейший изъян, можно сказать, ахиллесова пята, которая просто эту систему сводит на нет. Заключается она в том, друзья, это на случай, если вы захотите копировать эту схему в своей фирме, или там политическую партию решите организовать, там, или клуб любителей марок, или еще что-нибудь. Заключается в том, что эта схема работает только лишь после того, как человек в своей степени самоосознанности достиг определенной критической точки. Если же вы наберете группу из людей в состоянии пашу или в скотском состоянии и будете таким образом делегировать им полномочия, они не просто дело развалят, они еще ваш завод по винтикам раскрутят и на цветной металл сдадут. Вы понимаете, да? То есть это прекрасная схема, схема свободы, но только лишь для людей, которые превзошли скотский уровень. Или во всяком случае, у которых проблески, значит, более высших состояний доминируют, а вот эти вот скотские моменты сокращаются. Отсюда следующий шаг вполне естественный и логичный. Это жесткий набор. То есть, если к нам приходит человек, ну, явно в пашубхаве, понимаете, в состоянии животного, мы его заворачиваем. Некоторые говорят, а почему вы таким образом вот селектируете? Да, вот какой критерий селекции? Ну, только лишь один. Если мы наберем много безответственных, не готовых ценить свою свободу людей, не готовых через реализацию своей свободы увеличивать свободу других, у нас ничего не получится. И вот тогда, конечно, если вы собираетесь йогу делать йогическую организацию по распространению йоги среди людей в состоянии пашу, вот секта, друзья, самое идеальное решение. Чтобы действительно и квартиры продали, чтобы некуда было убегать из этой секты. Вот, да? Но это совсем другой контингент людей, которые вряд ли, знаете, понесут йогу дальше. Они, дай бог, ее усвоят. Собственно говоря, институт, скажем, вот если вы возьмете такую страну, как Тибет, где одно время 1/4 населения была в монастырях. Друзья, 1/4. Она как раз и обуславливалась тем, что надо было несколько с другой стороны подходить к вопросу вот духовной, так сказать, трансформации. Вот, поэтому идет этот вот, эта игра, свобода, власть, подчиненность. Я буду подчиняться, если я буду ущемлять свою свободу или подчиняться, если я понимаю, что в рамках всей системы моя свобода вырастет. Вы сюда, вот на предыдущей лекции, или я не помню на какой, в конце лекции я вам сказал, что я вас запугал, а результат получился лучше. В чем парадокс? Я оставил вопрос открытым. Так как ко мне на протяжении всего этого времени никто ничего не ответил, я ответить должен за вас. Никакого нарушения нет здесь. Если вы чувствуете, что в рамках открытого йога-университета вы получаете свободы больше, чем требуют некие правила игры ее поджать. Вы помните, у нас есть очень жесткие, значит, требования по общению, по, ну, многие моменты, так называемое йога-обучение. Так вот, йога-обучение – это, собственно, та часть, которая вас заставляет поджаться и ужать свою свободу. Но входя на это место свободы открытого йога-университета, вы получите много больше свободы, чем поджали ее у себя. И если этот баланс будет в вашу пользу, эта организация будет существовать, или эта группа людей будет существовать. Если же наоборот, вы будете ужимать себя больше, будете ужимать себя, а свободы никакой не будет, да, то есть вы себя ужали больше, чем свободы вам дали, значит, взамен этого, то это только лишь вопрос времени, когда вы все разбежитесь, друзья. Вы все разбежитесь, как только лишь что-то реально будет, значит, покушаться на вашу свободу. И мы это прекрасно знаем. Закладывать на будущее какие-то моменты, ну, из-за которых вы уйдете и, соответственно, не изучите йогу, и, соответственно, не понесете ее дальше, и, соответственно, провалите, вернее, как мы провалим дело йоги, мы не будем. Смысла нет. Вот. Но все, конечно же, гораздо сложнее. Это я в первом приближении эту схему озвучиваю. Все гораздо сложнее. Дело в том, друзья, что и во мне, и в вас время от времени просыпаются не только лишь состояния высшей вира и бхавы, но иногда просыпаются состояния скотские. Пашу, затмение находят на разум. И эти затмения, когда они на вас находят, вы забываете про свободу. Вы забываете про какие-то высокие там принципы йоги. Забываете. И вам нужны какие-то правила игры и какой-то стимул более, ну как вам сказать, осязаемый. Я не секрет, что многие, приходя сюда учиться, они мыслят следующей категории. Ну хорошо, сейчас выучусь на преподавателя йоги, на черный день будет лишняя корочка, вот значит, меня уволят с работы. пойду, значит, в эти самые, в свободные преподаватели йоги, буду себе на кусок хлеба зарабатывать этим. Мотивация такая есть? Есть. Как мы относимся к этой мотивации? Мы говорим: браво, молодцы, это хорошая мотивация. Это ваша пашубхава или животное, значит, вот этот страшок остаться там без денег или, значит, как-то там подстраховаться под местом под солнце, в нужных рамках будет работать на йогу. То есть надо выстроить такую систему стимулов, чтобы даже ваше скотское состояние, во всяком случае, не разрушало систему, а удерживало вас до того момента, пока у вас там не прояснится в голове. И более того, заставляло продолжать двигаться в этом направлении. То есть, друзья, это очень непростая задача, система мотивации. И к нам приходят люди и говорят: а можно я буду делать это, тогда-то, тогда-то, а не тогда-то, тогда-то? Мы говорим: нет. Почему? А потому что опыт, совершенно четкий опыт показывает, что если нарушишь систему мотивации, в людях просыпается пашубхава или скотское состояние, он срывается и уходит. Потом, правда, жалеет очень долго, но уже поздно, как всегда. А мы вроде как, знаете, должны были продумать все будущие заскоки студента, да, они продумали. Чья карма? Наша карма. Она нам нужна? Не нужна. Поэтому, чтобы ее не допускать впредь, вводим ограничения жесткие. И вот такая вот ситуация. Но эта ситуация, друзья, вторичная. Первичная ситуация – свобода. Если здесь не будет свободы, бегите отсюда. Как только вы почувствуете, что вот это сообщество людей открытого йога-университета ворует вашу свободу, то есть вы поджимаете ее больше, чем получаете, бегите отсюда. Я сам буду первый вас к этому призывать. И вообще это, друзья, очень универсальное правило. У нас есть долг, это другой расклад, да? Долг, он определяет, что мы должны делать то-то, то-то, пятое, десятое. Но все, что не входит в жесткие рамки долга, стремитесь к свободе. Вот почему мы очень положительно смотрим, чтобы, ну, многие из вас изучали, скажем, преподавание йоги на английском языке. А почему такое? Ну, почему мы на это... Ну, во-первых, потому что это расширяет ваш горизонт. Английский язык все-таки вот он универсальный в этом смысле. И много еще и трактатов переведены, скажем, на английский, но не на русский. Но также и другой еще фактор. А начнется у нас здесь революция. Придет там Иван Грозный головы рубить очередной, да? Ведь история наша, знаете, мало ли какая может завернуться. У вас есть действительно шанс хотя бы уехать куда-то на Запад и там себе на кусок хлеба заработать преподаванием йоги. А так как мы знаем, что у нас йога очень хорошая, и по многим параметрам мы вне конкуренции просто вообще. Я прекрасно знаю, что вы заработаете себе там, окажись вы, что называется, на чужбине. При этом надо любить свою родину, при этом надо всячески стараться, чтобы этого никогда не было у нас здесь. При этом надо делать все возможное, даже если вы уедете по поддержанию своей родины. Но с другой стороны, если вас здесь прижмет и у вас выбора не будет, вы должны как-то, значит, искать свободу везде. Вы должны в этом смысле быть гражданином Вселенной. Хотя еще раз, это не исключает, что вы при этом остаетесь патриотом своей страны. Вот такой парадокс. Понимаете? И поэтому... Все, что расширяет горизонты вашей свободы, английский язык расширяет горизонты вашей свободы. Вас где угодно поймут, и в Папуа-Новая Гвинея, не дай бог вам там оказаться. Понимаете? Так,
я хотела бы продолжить.
Продолжите, да. Очень хорошо. Вот, браво. Моя мечта, да, сейчас вы продолжите. Моя мечта, что как только я замолчал, любой из вас сел на мое место и продолжил. А перед тем, как мы выслушаем, я по этому поводу хочу, чтобы вот у вас была внутренняя как бы бхава. Она, знаете, немножко в таком старом анекдоте передана, но я рискну его вам сейчас рассказать. Значит, анекдот про нового русского. Старый анекдот, многие из вас его слышали, но вот он передает идею. Вот пусть будут действительно все новые русские именно такими. Пошел новый русский на рыбалку. Забросил, значит, что он там, невод или там удочку, не знаю, что-то забросил и поймал золотую рыбку. Повертел, покрутил ее, галстуку приложил, к часам и обратно выбросил. Рыбка всплывает и говорит: слушай, мужик, а как же насчет трех желаний? А новый русский ему говорит, значит, ей говорит: ну ладно, проси. Вот ваше отношение в жизни должно быть именно таким, друзья. Вы свободны, понимаете? Не я маленький, дайте мне, я даю. Встретитесь с президентом, спросите, чем я могу вам помочь?
Властью данной мне, этим микрофоном. Хотела
да, спросить. Очень хорошо, творчество, молодец, приветствуется, да. Властью данной мне, этим микрофоном. Друзья, это суть методов сознания. Если вы захватите средства массовой информации, да, вы захватите власть, да.
Относительно мотивации, действительно, я подумала, что просто запрет или штраф это как-то неинтересно, поэтому под вторым пунктом будет следующее указание, что каждый пойманный за выбрасывание мусора в неположенном месте обязуется убирать свою же собственную улицу, на которой он проживает, допустим, в течение недели. И третий пункт – это за курение в общественных местах. Если такой человек был пойман, то он обязуется посадить там ряд деревьев, опять же, в своей же улице.
Друзья, отличные замечания. Значит, ну вот… Видите, у нас здесь я специально вас провоцирую такими вопросами, чтобы вы, конечно же, делали глупости. Но только потом, когда действительно вы придете к власти, вы этих глупостей больше бы не делали. И в качестве иллюстрации вот таким драконовским методом наказания я хочу привести один пример. Я совершенно случайно увидел его по телевизионному каналу. Спутниковый канал, по-моему, «Россия-24», что-то в этом роде. По-моему, город был то ли Череповец, то ли еще какой-то, где, с моей точки зрения, нашлись люди, поистине чувствующие йогу. Я прям вот был в восхищении, открыв рот, слушал этот репортаж. Значит, ситуация следующая. Ситуация, с которой каждый из вас, безусловно, знаком, это когда вы подходите, скажем, к остановке автобусной, и вся обстановка обклеена объявлениями. Там, снять квартиру, продать квартиру, жилье, там, регистрация, прописка, значит, это самое, что у нас там. Медицинские книжки. Ну, вот, знаете, вот подходишь к любому столбу или к любой остановке. Вот, секунду. Значит, и как вы понимаете, иной раз облепят так, что это как такой мохнатый какой-то зверек такой, не остановка, а как елка такая, знаете, с лепестками там, чтобы телефончик можно было оторвать. И с этим явлением боролись и борются уже очень давно, как только лишь в массы пошли лазерные принтеры, и каждый у себя на дому может, значит, это самое... тиражировать эти объявления, так все города начали обклеиваться такими объявлениями. И как вы понимаете, возникает естественная реакция, что с этим делать. И как всегда в стране, бывшей стране Советов, у нас самая первая реакция любого человека это наказать, расстрелять, голову отрубить, значит, сослать без, значит, права переписки, заклеймить, значит, там, выслать на седьмую точку. Ну, у нас так вот ментальность. У нас сперва кого-то наказать, а потом думать, за что наказать, расстрелять там, да. Вот. И, как вы понимаете, эти средства не работали. Сколько бы ни... Ты, во-первых, никого не накажешь. Потому что ты не найдешь, как бы, за что зацепиться. Ты звонишь по этому телефону и говоришь: ах ты негодяй, обклеил телефон, значит, своими объявлениями каждую автобусную остановку. А тебе этот человек, значит, лукаво может сказать: это не я, это мои конкуренты меня подставили, да? А телефон мой, да, мой телефон, но только это меня специально, значит, эти самые злые люди подставили. И все, ну что ты сделаешь? В суд на него подашь, не подашь? Ты же не докажешь, что это он расклеивал, ты же его за руку не поймал? так как расклейщики это вообще, как правило, люди, там либо молодежь неподсудная, да, либо антисоциальный элемент, что тоже ничего нельзя. И оставалось одно средство, это дворников заставлять обдирать эти объявления. Это страшная долгая работа. Потом какие-то инновационные стали, значит, эти самые технологии, нанотехнологии, какая-то там нано-жидкость, побрызгаешь ей, значит, столб, якобы к ней не прилипает объявление. Но кулибины, значит, нашлись, они на эту нанотехнологию, антинанотехнологию сделали. Липнет, все куда надо липнет. То есть так и продолжается эта ситуация и в Москве, продолжалась и продолжается. И до тех пор, пока я вот не услышал решение. Изящнейшее, простое, копейки стоит. То есть стоит вообще действительно копеечное решение с полнейшим соблюдением первого, второго принципа йоги, а так как еще вдохновляющее на дальнейшие, значит, эти самые размышления, то еще и третьего принципа йоги. Решение следующее. Берется обычная программа автомат автодозвонки. Ставится на компьютер, подключается к телефонной сети. И вот раз в неделю идет там местный, значит, чиновник, переписывает телефоны с этих объявлений, не отдирая ни одно, и забивает в базу данных этого автодозвонилки. И через каждые 2 минуты или там меньше 30 секунд автодозвонщик звонит по этому телефону и говорит: вы стали жертвой, значит, каких-то мошенников. Кто-то воспользовался вашим телефоном, чтобы, значит, напечатать объявление и, значит, вот как бы так вас подставить. Пожалуйста, примите меры. Вот. Понимаете, да, что если через каждый там 30 секунд звонок, телефон блокируется. То есть ни один клиент этой услуги на этот телефон просто не дозвонится. Потому что, ну, постоянно автоответчик работает, он компьютер, он тупой, железный, ему все равно. Причем днем и ночью, круглые сутки. На второй или третий день, значит, сами заказчики этих расклеенных объявлений идут и сами снимают эти объявления, потому что это ставит крест на их бизнесе. Ну, если у тебя телефонная линия занята, все. То есть, друзья, не был нарушен первый принцип йоги. Никого не расстреляли, не повесили. Штраф, значит, не вчинили. Иск, значит, не это самое. И более того, соблюлась презумпция еще такая, знаете, человечности, что вы не виноваты. Это другие злые люди воспользовались вашим телефоном. Да? То есть, даже в моральном плане вы не ущемили человека, да, который вот нарушил где-то что-то там. Но тут же вы воспользовались и вторым принципом йоги. Вы начали бороться с этим самым эффективным образом. То есть до этого вы боролись неэффективным образом, срывали объявления, нано-жидкостью все, значит, это там, поливали там, дворникам этим доплачивали. А тут копеечное занятие-то, собственно, при наличии компьютера. С утра до ночи звонит. Ну и как раз и третий принцип йоги, потому что вот лично меня это вдохновляет. Что вот я смотрю вот на все проблемы. Вот какие там у нас в стране проблемы? Ведь проблемы, они обычные. Посади человека умного и заставь его решать, он все решит. Вопрос в том, что у нас очень много людей, которые, знаете, позиционируют себя, что они что-то решают. А вот таких грамотных управленцев, которые бы просто тупо работал каждый день, их нет. Вот все решения лежат на поверхности. Никто не хочет заняться. Почему? Никто не хочет брать на себя, во-первых, ответственность. Никто не хочет реализоваться. Никто не хочет реализовать свою свободу, чтобы сделать свободу других больше. А все думают, что это дядя, вот там Путин будет с Медведевым, значит, это ходить и отдирать эти самые. Или там чем-нибудь еще заниматься. Понимаете, да? То есть вот это вот как мне, например, скажем, очень всегда нравится читать успешные истории. Вот успешные истории в бизнесе или еще где-то. Да? Человек с нуля преодолел что-то, реализовал свою свободу. Вот у него не было предпосылок, а он только лишь силой своего, значит, вот, заложенной в нем свободы изменил ситуацию к лучшему. Вот это вдохновляет, вдохновляет на то, чтобы вы в своей области точно так же воспринимаете все как вызов. Вот. Да, так вот, я специально привожу эти примеры, чтобы в дальнейшем, когда мы с вами уже, я буду так и продолжать спрашивать ваши три указа, чтобы вы подумали действительно, а какое можно сделать средство, где бы соблюлся первый, второй принцип йоги, и чтобы я, наделенный своей властью, увеличил свою власть в дальнейшем, или я, наделенный своей свободой, увеличил свою свободу в дальнейшем. Вы помните, понятие свободы и понятие власть – это, по сути дела, одно и то же понятие. Друзья, похвалит себя следующий претендент, адреналин кнопки.
Мухина Анатольевна.
Ага. Анна Анатольевна здесь? Да или нет, друзья? Нет.
Гринев Андрей Михайлович.
Андрей Михайлович. А там можно как-то минусы суммировать, друзья? Продумайте эту ситуацию.
Исаева Ленковна.
Открытый Йога университет. Анна, группа 4. Я большая молодец, потому что я в своей жизни поставила себе много задач, как я считаю для себя, но я с ними справляюсь. Ну, например, я учусь здесь, я изучаю английский язык, у меня очень творческая работа, где у меня тоже очень много требует от меня.
Ну, английский язык это особенно хорошо, друзья. Браво! Так, друзья, и теперь мы идем дальше, и давайте-ка мы с вами поразмышляем на тему свободы. То, чем мы занимались на предыдущей лекции. Желающие есть из тех, кто не открывал рта. Да, но вы вольный слушатель.
Да.
Да, если есть вопросы, давайте сейчас, прошу прощения, давайте в первую очередь вопросы. От заочников, может быть, что-то там. Вот если бы заочники еще бы скинулись и здесь бы купили бы этот самый монитор, чтобы их видно было, было бы вообще замечательно. Да.
Елена, группа 3, заочная студентка. Я вот слушаю.
Тогда, знаете, добавляйте, вот, друзья, заочники, добавляйте, откуда вы, тоже, пускай.
Город Калининград.
Город Калининград.
Я слушала сейчас вот лекцию предыдущую и сегодня, и у меня все время в голове крутится одна мысль, что самые свободные люди, во всяком случае, мне кажется, это во всем мире, это дети до определенного возраста. Моему сыну младшему 4 года. Я никогда не могу навязать ему свое мнение до тех пор, пока не заинтересую его что-то сделать. Мне нужно обязательно приложить усилия, чтобы он принял это решение сам. И мне кажется, что это самый такой основной момент вообще в развитии общества, как такового свободного общества, чтобы люди имели возможность, имели предпосылки к принятию решений и были заинтересованы. И тогда не будет нарушаться их принцип свободы и волеизъявления. То есть они сами придут к выводу, что-то сделать и как-то развиваться.
Да, замечательно, замечательно. Действительно, друзья, понимаете, закон свободы – это основополагающий закон Вселенной. Он более глубинный, чем какие-то другие законы, потому что вся жизнь на нем построена. И, конечно же, ваши взаимоотношения, скажем, с вашими детьми, если они выстроены также на уважении свободы своих детей, это гарантия того, что вы найдете с ними общий язык. Конечно же, тем фактом, что ребенок у вас родился, он до известной степени подобрал свою свободу. Понимаете, да, ведь мог уже родиться где-то в другом месте. Вот. И тем самым делегировал вам полномочия, чтобы вы его воспитывали. То есть направляли, может быть, в каких-то явных ошибках, где он пользуется своей свободой нерационально. Это называется воспитание. Но ведь все равно, по любому счету, вы, если уважаете свободу, даже самым, может быть, жестким воспитанием, выиграете. А вот если, даже если вы внешне будете изображать, значит, такую вседозволенность, но не будете уважать в чем-то свободу ребенка, то, конечно же, он это начнет чувствовать. Вот. Еще, да, заочники. Угу. Сейчас, нет заочников. Есть. Сейчас, секунду. Заочники, да. Угу. Святое право заочников, да. Бейтесь за свои права, друзья.
Здравствуйте, меня зовут Владимир из Запорожья. Сегодня какой у нас?
Не, ну эту шапку, да, эту шапку мы времени много потеряли.
Третья группа, Владимир из Запорожья, заочный студент. У меня вот все время возникает такой вопрос, когда мы говорим авторитетное свидетельство, во всех схемах мы его проводим, мы, в принципе, им каждый день, каждую секунду занимаемся сейчас. Так вот, как понять, что это именно действительно авторитетное свидетельствование? Или это все-таки полуправда, четверть, девять десятых и так далее, и так далее? В общем, очень сложный для меня этот вопрос. Как наверняка знать, что это именно авторитетное свидетельство?
Да, Владимир, вы действительно очень серьезный вопрос задаете. Можно сказать, краеугольный камень. Ведь куда вы сейчас не ткнетесь, в любую систему самопознания, не обязательно йоги, вы наткнетесь на то, что называется авторитетное свидетельство. Какой бы философской системой вы ни занимались, какой бы религиозной системой вы ни занимались, какой бы научной системой вы ни занимались, вы везде наткнетесь на то, что называется авторитетное свидетельство. И возникает действительно вопрос, а что же это такое? И как отличить, является ли это авторитетное свидетельство вообще авторитетным? А если да, то на сколько? На 100%? Или какая-то может быть часть авторитетное свидетельство, а вторая нет? И как, значит, отличить одну часть от другой? И здесь, как ни странно, в йоге мы также подходим, вот все, что касается таких основополагающих точек, мы подходим к моменту, где логика очень плавно выходит сверх логику. Вот у меня всегда такой образ. Знаете, иногда в пасмурную погоду Останкинская башня, вот ее видно с земли, она поднимается, поднимается, а потом уходит в облако, и все, ее не видно. Или гора какая-нибудь. Тот, кто был в горах, знает, что иногда, когда низкая облачность идет, нижнюю часть горы видно, а верхнюю не видно. Затянуло облаками. И казалось бы, что вот все, дальше там ничего и нет. Вот. Так вот, та же самая ситуация, как ни странно, с таким понятием, как свобода, с таким понятием, как доброта, как влюбленность. Точно так же и понятие авторитетного свидетельства. По той простой причине, что здесь мы вплотную подходим к такому моменту, как вера. А вот верю ли я, что это авторитетное свидетельство, или не верю? Мне могут сказать, это авторитетное свидетельство у этого человека, потому что его признают другие люди. Но это ни о чем для меня лично, да? А вдруг другие люди, которые считают его авторитетным, также ошибаются? Ну, в общем, я не буду сейчас перескакивать, вернее, как долго распространяться на эту тему. У нас очень мало времени. Я приду к сухому остатку. Авторитетное свидетельство – это также апеллирование к вашей сверхлогичной способности интуиции, которая может время от времени работать, даже если уровень вашего интеллекта еще не позволяет вам никак не аналитически это все, значит, прорабатывать. Если у вас не было вообще, не говоря, никакого опыта. То есть это своего рода, знаете, такой момент, где вы по сути дела, должны опираться на проблески своей интуиции. Тот же самый момент, кстати говоря, при выборе школы йоги, учителя в йоге. Ну вот, все, что касается школы йоги, здесь мы еще хоть что-то можем сказать. Да, кто-то у нас учится, кто-то идет вот к нашим друзьям, у которых другая немножко система. Про учителей йоги, конечно, тяжело нам говорить. У нас здесь нет учителей йоги. Мы сами не учителя йоги, мы преподаватели йоги. Но все равно, если что-то, что-то неуловимое заставило вас прислушаться, поверить, обратиться, вот именно, скажем, в это направление, а не в другое. И если все дальнейшие шаги только лишь подтверждают ваше интуитивное знание, которое вы знали даже без этого, то вот тут мы имеем дело с такой концепцией, как интуитивное ваши проблески, значит, сверхлогичности, позволяющие вам доверять одному авторитетному свидетельству. И опять же, тут может иметь место игра, когда, допустим, вы доверяете интуитивно одному человеку, скажем, или одной книжке, а группа товарищей других, которым вы также доверяете, говорит вам: да, этому можно доверять. Или эта группа товарищей говорит: да, в этой книжке можно доверять этому, этому, а вот это, ну, уже неправильно перевод был сделан, там, или еще что-нибудь, да. Вот тут имеет место некая такая вот игра, некая игра. Но все равно, друзья, за вас никто не сможет это, во-первых, определить, во-вторых, это недоказуемо для других. Вот почему мы не особо так настаиваем, чтобы кто-то там за руку или за волосы тянул других в йогу. Ведь те интуитивные доказательства, что йога именно ваш путь, и у вас нет сомнений, так вот, при попытке доказать это другим, они могут их воспринимать, как если бы вы в состоянии бреда были, или попали в какую-нибудь там деструктивную секту, где вам промыли мозги. И они будут правы, потому что ваша сверхинтуиция, это ваша сверхинтуиция, а у человека его. Понимаете, вот в этом... Поэтому, когда вот в начале нашей лекции, помните, было указание, это обязать преподавать йогу в школе. Все, друзья, как только это произойдет, у 3/4, значит, учеников сразу же возникнет лютая ненависть к йоге, да? У оставшейся четверти в процессе, значит, первых занятий, да? Я вот вспоминаю классику, русскую классику. В школе мы ее проходили, изучали. Боже, как мне она не нравилась, а? Меня вот просто вот, прям вообще не знаю, куда отвернуться, деться. Еще какие-то там сочинения надо были писать еще. А потом уже немножко подрос, что называется, из коротких штанишек. И уже в более поздние годы попался мне Чехов. Я оторваться не мог. Попался мне Салтыков-Щедрин. Кстати, очень рекомендую. Настолько, вот, кстати, также методы, значит, сопротивления, да, так я оторваться не мог. Там, я помню этот рассказ, как про медведя, который пришел, значит, в лес, и, ну, там, чем-то он там управлять, и проявил такую, значит, какую-то, ну, в общем, очень интересно, я рекомендую, потому что у меня такое впечатление, что все проблемы с того момента остались, да, вот. Так, друзья, дальше еще у нас заочники есть, это ваше святое. Если заочников нет, тогда очники. У нас иерархия. Да. Не слышу ничего.
Вопрос о долге был такой.
Да.
Кто и когда должен закладывать долг у человека? Марина, группа 4. Кто ответственный?
Так, Марин, еще раз представьтесь.
Марина, группа 4.
Вопрос.
Кто и когда должен закладывать долг человека? И кто ответственен за это?
Кто и когда должен закладывать долг в человека? И кто ответственен за это? Быстро нам ответит человек, который сейчас мы... Которому сейчас...
Касумова Мила.
Касумова Мила. Быстро нам отвечай. Кто должен закладывать в долг человека? Марин, я, вы понимаете, да? Я утрирую. Шучу. Что такое долг? Откуда он берется? Почему я должен родину любить, а не ненавидеть ее всеми силами души? Или родителей уважать? А может наоборот, это, знаете, это, по-моему, у Шекли было фантастическое произведение, что, может быть, это родители, злые демоны, которые поймали мою бессмертную душу в плоть и обрекли меня всю жизнь мучиться в этом мире обусловленности. Чем быстрее я себя эту плоть сброшу, тем быстрее я обрету духовную свободу, да? Поэтому родителей надо зарезать. Шекли в этом отношении, конечно же, друзья, пророк. Он очень многие моменты такие... Откуда у нас эти моменты? Владимир, не поднимайте руку.
Я считаю, что...
А, Мил, представится.
Группа 3. Я считаю, что долг никто не должен закладывать. Каждый человек лично для себя определяет, какой у него долг по жизни. Но есть такие вещи, которые автоматически с рождением приходят, ну вот как, например, долг перед родиной. Это человек, я думаю, хочет он этого. Ну, конечно же, свободное существо, и если у него есть такое понятие внутреннее, что есть долг перед родиной, он, в принципе, должен его как-то осуществлять. А если он даже и понятия не имеет, что такое существует, то что есть, что нет, он, но все равно этот долг есть, он автоматически как бы присутствует.
Ну, друзья, здесь у нас просто сейчас время, как всегда, нас поджимает. Можно обобщить. Что такое долг? Откуда он берется? Мы все свободны, абсолютно мы все свободны. Что там? Кто-то что-то говорит, я ничего не слышу. Мы все абсолютно свободны. Но кто-то до этого поджал свою свободу, чтобы дал нам возможность реализовать свою свободу. Наши родители поджали свою свободу и дали нам возможность родиться на этой земле. Они постоянно ужимали свою свободу, воспитывая нас. Они играли с нами. Они давали нам образование. И они тратили на это ресурс своей свободы. Они могли бы потратить это все на что-то другое. И, соответственно, они ужали себя в этом. Аналогичная ситуация с нашей страной. Наша страна нас растила, кормила, давала образование. В мое время это было бесплатно, сейчас платно. Защищала. Друзья, огромное количество работы, дела, которую мы не видим и не слышим. Знаете, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, и так далее. Но вот сократите вы какую-нибудь санэпидемстанцию, которая следит там за какими-нибудь сусликами, разносчиками чумы. И завтра вспыхнет эпидемия, пол Москвы выкосит, как в средние века. Помните, эти были чумные бунты. Но наша страна не дает этому случиться и думает за нас. А ведь этим сотрудникам из санэпидемстанции зарплату надо платить. И еще что-то делать. Эти ресурсы, конечно же, могли бы быть потрачены на что-то другое, скажем, на увеселение всех оставшихся, значит, живых людей. Понимаете, да? И вот возникает такой момент, очень добрый, я бы даже сказал, сверхлогичный. Кто-то ущемил свою абсолютнейшую свободу для того, чтобы помочь реализовать свободу нам. И, конечно же, возникает вполне добрейшая естественная потребность отплатить той же монетой. То есть ограничить свою свободу для того, чтобы помочь тем первым. И вот это как раз и называется чувство долга. Я возвращаю фактически то, что мне дали авансом. Причем с меня никто не требует. Как можно меня заставить родину любить? Да никак. Или родителей. Абсолютно бесперспективное занятие, если ребенок сам не чувствует к этому склонности. И так во всем остальном. Никто мне напишет закон, ты обязан, твой долг, ты обязан то-то, то-то, пятое, десятое. Ну, друзья, законы – вещь, которую создают люди. Сегодня законы одни, завтра другие, послезавтра третьи. В Древней Индии были законы Ману. Одно время законы домостроя тоже были здесь очень популярны. То есть это тоже ни о чем. Законы, потом в конце концов, если есть законы, то надо смотреть, кто их принимает. Нашелся кто-то и говорит, вот такой закон, ты, значит, раб. Понимаете, как это, ты чей холоп будешь, да? Это у нас сейчас все хотят этих графьев, князьев вернуть. Так давайте к холопов вернем, давайте и крепостных вернем, царя-батюшку. Помазанника, значит, высших сил вернем. Только где легитимность этого всего? А холоп скажет, а не хочу быть холопом. Неинтересно. И чего? И все, и любой закон тут же развалится. Вот, вот такой будет ответ. Еще были вопросы, да. Угу. Микрофон только. Да, да, да. Григорий, у вас был вопрос, кажется. Я уж вас запомнил, хотя вы вольный слушатель, но вы часто бываете, я вас запомню.
Вольный слушатель Григорий, открытый йоговый университет, Долгоруковская, 29, город Москва.
Ну, давайте еще этот самый паспорт, серию, прописку.
Галактика на вечный путь. Значит, немножко хотелось бы вот о свободе. Вот родилась такая мысль, пока вот мы здесь все это обсуждали, что важно не выстраивать в своем мозгу барьеров и искусственных ограничений. То есть мы сами для себя в собственном мозгу ставим для себя эти барьеры и ограничения. Все, все очень просто. Вот. И теперь хотелось бы вот сформулировать немножко там, три указа с вашего.
А, три указа? Давайте. Давайте, три указа.
Значит, указ номер один. Допускать до власти и бизнеса только честных, компетентных людей.
Стоп.
В состоянии вера.
Браво.
Проверенных на детекторе лжи.
А на детекторе лжи. А детектор лжи кто паять будет?
А вот у нас же Сергей. Может... есть, который эту программу сделал.
Сергей, вы какой партии симпатизируете? Или может быть монархия? Что, какие у вас там взгляды?
Изымать из власти и бизнеса людей, не прошедших этот фильм.
Очень хорошо. А изымать как? Куда их потом?
Ну, пока.
Знаете, это мне немножко напоминает...
Указ номер два.
Сейчас, секунду, Григорий. Мне напоминает это немножко идею фашистской Германии. Там ведь тоже все начиналось очень... Нет, друзья, вы зря смеетесь. Там начиналось очень все прилично, надо сказать. До концлагерей они в течение каких-то лет дошли, вот таких, где людей сжигали. Первая идея, по-моему, у Геббельса была... Это собрать, значит, все неарийское население и, по-моему, то ли на Мадагаскар их перевести, то ли еще куда-то, значит, вот прям реально, что вот взять корабли, их туда погрузить, значит, не убивать, да? А потом решили, видать, там со вторым принципом йоги это все, что легче сжечь, значит, здесь, чем куда-то везти. Страшные вещи. Как вы будете изымать людей? Куда? В Сибирь?
Сейчас пока указ номер два вот будет сформулирован, указ номер три, а потом уже механизмы это отдельно указывают.
А, то есть дьявол в деталях, да?
Значит, указ номер два. Ежедневно бороться с невидением и помогать бороться с невидением другим.
Каким образом?
Значит, как каким? Вот посещая лекции Вадима Запорожского.
Я прошу прощения, опять вас перебью. Я рассказывал, вероятно, такую реальную историю. Знаете, у меня достаточно много самых разных знакомых, самых разных, что называется, срезов общества. И был, я рассказывал это, вероятно, историю. Был у меня один товарищ, да он и сейчас цветет и пахнет. Знаете, олигарх средней руки. То есть олигархи первой руки, их, они всегда светятся, да, а вот и этих не видно, не слышно, но они, пожалуй, вот эта вот основная масса. Он мне когда-то предложил, ну, надо сказать, там был один праздник, и там вся честная компания плотненько нарезалась, понимаете, горячительными напитками. Да, так вот, он говорит, а хочешь, говорит, завтра всех своих работников, там, не на стадион, в дом культуры загоню на йогу. Кто не придет, сперва там премии решу, потом, значит, это. Ну, это было полушутку, полусерьез. Но, друзья, ну откуда у нас это отношение к людям как к рабам? Ну, уже у нас, ну я согласен, да, до сих пор у нас там эта прописка, регистрация, это наследие крепостного права, до сих пор она есть, что у нас здесь там ты должен отчитаться, значит, почему без панамки и почему ты здесь, а не там. Вот, другая история про американца, я помню, как его на этом спрашивали, где у него, значит, в Америке прописка. Это был отдельно, писк просто. Вот, да. Пьяные гаишники его остановили, а там ППС стоял еще. Значит, и вот они решили его по полной программе прокачать, как это у них там. Да, так вот, но откуда у нас отношение к людям как к быдлу? Ну вот кто? Вот мне говорят, еще раз, ты завтра должен изучать систему Благл или систему хрюнделизма, да? А я не хочу.
Ну надо.
Кто сказал надо? Кто сказал?
Более компетентный в состоянии, кто? Находящийся в состоянии.
Хорошо, где он?
Вот их и надо выяснить.
Где? Где? Так может с этого начнем
вот
сперва? Может быть их... Да, да, ну ладно, хорошо, давайте, третий. Да.
Указ номер три. Действовать каждый день, добиваясь волеизъявления справедливого мироустройства, индикатором является максимальное число счастливых людей.
Боже мой, конец.
Нет, это не конец метода. Друзья, нет, все очень нормально, очень хорошо, очень чудесно, да, но давайте мы пойдем дальше, потому что у нас времени нет. Времени у нас нет. Друзья, вот сейчас мы нажмем на... Да, вопросы. Да.
Белов Сергей, группа 4. Везде у нас в лекциях присутствует такая фраза, что свободен либо все, либо никто. Но размышляя над этой фразой, я понимаю, что я ее не понимаю. И это касается и абсолютной свободы, и относительной. Ну, вопрос, собственно говоря, в том, что значит эта фраза.
Кто-нибудь готов ответить по своей инициативе, кроме Владимира? Адреналин кнопка. Это про американца. А где, говорит, у тебя прописка? Я, говорит, в Айове живу. Ну я понимаю, в Айове, ну город какой, улица какая? Ты говоришь, как там? Не могли понять. Ой, кошмар. Россия.
Вот не всплыл.
Не, не всплыл.
Трофимова Юлия Александровна.
Юлия Александровна, здесь?
Юлия, я не знаю.
Нет, давайте развернуто. Так, как у нас положено. Нет, 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 нет. Никто не знает. Я тоже не знаю. Отвечать надо.
Четвертая группа. Открытый йога университет.
А представиться?
Я не знаю. Вопрос.
Вы не знаете, что ответить на этот вопрос?
Нет.
Знаете, такой анекдот есть про Александра Васильевича Суворова. Александр Васильевич Суворов терпеть не мог, когда ему говорили, не могу знать. Ну, там обращается к чему-то, не могу знать. И информация об этом, понятно, по войскам достаточно быстро распространилась. И значит... Как-то возвращается Александр Васильевич в свой штаб, стоит, значит, там какой-то солдат. И он спрашивает, сколько звезд на небе? А тут уж подготовленный говорил, 4000, там, 48. Александр Васильевич спрашивает его, ну, а откуда ты знаешь? Так проверьте, Александр Васильевич. Значит, и еще я, к сожалению, забыл вот сейчас подробности второго, значит, он тоже, Александр Васильевич, спрашивал второго, уже офицера. Что означает слово, я вот забыл, на латыни означающее отступление? Вылетело из головы. Что значит у этого офицера, спросил, что означает слово отступление? Ну, по-моему, на латыни, если я не ошибаюсь, или на каком-то другом европейском языке. Значит, а этот молодой офицер... Не могу знать. А Александр Васильевич знал, что это слово означает отступление. На что он ответил, что такого слова не может быть в войсках Суворова. Руку кто-то держал. Да. Да, пожалуйста, микрофон. Что-то не работает там, друзья. На кнопочку надо.
А? Открытый йога-университет, Олейникова Екатерина, группа 4. А, ну, значит, свободны все или никто? Я предполагаю, что мы никогда не знаем, где мы начинаемся и где заканчивается другой человек. Мы все абсолют, одна единая вселенная. Поэтому как бы с этой позиции свободны либо все, либо никто. Я
так... Великолепно. Это еще кто хочет добавить? Да? Да?
Шабратская Екатерина, группа 4, город Волгоград. Я хотел добавить, что свободны все, кроме тех, кто волей изъявил не быть свободными.
Все. Замечательно. Друзья, это действительно аксиома... Да, кто еще? Да, друзья, давайте, давайте. Приятно слышать.
Ну, я вот добавлю. А, Михаил, группа 3.
А открытый йога-университет где?
Да, открытый йога-университет, Михаил, группа 3. И даже те, кто из воли изъявил не быть свободными, свободны, потому что они свободны быть несвободными.
В общем, сам он виноватый, пусть не ходит там, где я.
Это так же, как, ну, мы...
Хорошо,
мы
нет, я понял. Да, еще кто хочет, да?
Вот слова Михаила, Елена, группа Читур, йога-университет. Словами Михаила хотелось бы вспомнить цитату из романа «Мастера и Маргарита», когда Иешуа говорит, все люди добрые, только многие об этом не знают, что они добрые. Вот так же все свободные, но не знают об этом.
Это, по-моему, я как-то слышал, был у нас этот юморист, забыл его. Господи, как же его? Шандарович, по-моему, да? Что-то его исчез, он сейчас зажали, что ли, я не знаю. У него, по-моему, была такая то ли программа, то ли передача. Все свободные. То есть, понимаете, да? Да, кто еще? Да, пожалуйста. Нет, кто не говорил? А, не говорил.
Васим, группа «Эко», это его университет. Здесь также еще вот хочу вспомнить йогу влюбленности. Там говорилось о том, что смысл и цель творения Вселенной испытать влюбленность. Я так подразумеваю, что об этом многие забыли.
Очень плохо, так. Так, да, на заметку, кто и забыл.
Вот эта промежуточная часть жизни, пока они об этом не вспомнили и не устремились, они вольны проживать как хотят. С изучением йоги, без изучения йоги. Но в пределе достичь состояния свободы можно только тогда, когда дождешься, когда они вспомнят и достигнут. Я так понимаю. Иначе я не понимаю фразу «смысл этой вселенной» в том, что она творилась для влюбленности. И также не понимаю фразу по поводу «свободны все» или «я не свободен».
Так, ну, Басим ушел в сторону. Кто хочет, да? Давайте, друзья, у нас уже время по минутам.
Открытый йога-университет, сопротивляю третья группа. Тут вследствие можно сделать из родовой йоги, мне показалось. Мы сейчас ущемили какое-то существо, а дальше мы родились в той же где-то области, и получается, как бы мы себе сделали этот вред.
Друзья, я давайте быстро подытожу, у нас уже все, иначе Виктория мне сделает выговор и правильно сделает, потому что, видите, я уже нарушаю ее свободу, посягая на ее время, да, то есть я уже начинаю не по-йоговски вести себя. Значит, давайте мы подытожим. Итак, свободны либо все, либо никто. Это действительно очень серьезное аксиоматическое положение. Ведь с позиции аксиоматики микрокосмоса у вас нет никакой информации о всех других. Собственно говоря, вы даже не знаете, есть ли они. А вдруг это такая галлюцинация, что вы видите множество людей вас окружающих, а на самом деле никого нет. А вы вчера что-то там, значит, это перемудрили с каким-нибудь там, с чем-нибудь, да, с горячительными напитками, да, у вас белая горячка. Вот, поэтому, собственно говоря, это положение аксиоматичное в том плане, что абсолют не вмешивается в вашу жизнь, а уважает вашу свободу, чего не скажешь о многих наших политиках, да, и позволяет вам творить ту вселенную, которую вы волеизъявляете, вообще говоря. Если вы волеизъявляете пригласить в эту вселенную и установить в этой вселенной какие-то свои правила, то автоматически, безусловно, все те, кого вы пригласили, начинают попадать под это, под эти правила. Если они им нравятся, они, ну как, если они волеизъявили такие же правила, они остаются. Если же они волеизъявили другие правила, они просто выходят из вашей вселенной, и ваша вселенная с их вселенной больше никогда не пересекается. Вот. С другой же стороны, это опять же продолжение идеи кармы. Что такое карма? Опять же, это законы, которые мы волеизъявили когда-то и теперь живем. То есть по этим законам живут все. Если мы желаем кому-то зла, то мы волеизъявляем закон, что в нашей вселенной есть зло, и, соответственно, автоматически сами под него попадаем. И также во всем остальном. Если мы волеизъявляем, мы царь, значит, это всея Руси, помазанник Божий, значит, сейчас всех вернуть эту крепостное право, все на первый, второй рассчитался, первые дворяне, вторые холопы, вторые первым прислуживать, вот, то в следующей жизни мы можем родиться как в первой категории, так и второй. Понимаете, да? И вот это вот начинается метаться туда-сюда. Почему? Сами волеизъявили, сами и получили. И вот из этого как раз этот смысл и эта вещь есть, что свободны либо все, либо никто. Друзья, и вот давайте мы под самый занавес, значит, мы делаем очередную попытку из многочисленных неудавшихся до этого попыток реанимировать форум. Форум. На сайте openyoga.ru. Вот на полдня приоткрыли его, вот Басим приоткрыл его, ну под завязку набили порнографией, спамом, еще чем-то совершенно непотребным. Но это еще не самое плохое, потому что очень быстро распознается и удаляется. Гораздо хуже, когда закрадывается какой-нибудь пустомеля, которому делать нечего, и вот он начинает из пустого в порожнее, а не ответить мы не можем на его размышления. Потому что иначе его точка зрения остается главенствующей. А отвечать нет ни желания, ни возможности, ни времени, в особенности, если он нигде не учится. То есть он не учится на наших интернет-йога-курсах. Поэтому мы сейчас опять делаем робкие попытки реанимировать, но под жесткой цензурой. Как только начнется словоблудие, как только начнется что-то там, то, что мы по своему субъективному мнению посчитаем неуместным, а это субъективное мнение формируется из нашего ощущения, приведет ли это к сокращению свободы всех оставшихся в целом, то мы будем безжалостно удалять все реплики, замечания, послания, как бы хорошо они ни были написаны. Но с другой стороны, действительно, если потихонечку это будет такой момент, где кое-какую информацию мы будем публиковать, в частности, там кое-какие по триаде сейчас добавились, кое-какие материалы достаточно, может быть, любопытные, по другим каким-то моментам, по аксиоматике там, и так далее и тому подобное. Поэтому, те, у кого нет аккаунта, вот есть прекрасный Басим. Пишите ему, он вас вручную зарегистрирует.
Если починил, можно автоматически регистрировать.
Смотри, Басим, если пойдет порнография, то я буду тебе в 3 часа ночи звонить, будить. Все, хорошо, ладно. Друзья, все на сегодня, все. Ура, ура, ура.